Можно ли сравнивать громкие суды последнего времени со сталинскими показательными процессами?
Почему существует скайбеда?
Истеблишмент или андеграунд? В какой из этих сфер обитает сегодня мысль? Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельный подкаст «Предмет разговора». У микрофона Ольга Серебряная.
И Александра Вагнер.
Здравствуйте, Саша.
Здравствуйте, Ольга.
Ну, начнем тогда с показательных процессов, так называемых, которые... Эта тема на прошлой неделе снова оживилась в интернете в связи с тем, что параллельно шло сразу и заседание по делу... Ну, серия заседаний по делу Навального, и рассматривалась УДО Марии Алехиной. Навального еще не осудили, а в УДО Алехиной ожидаемым образом отказали. Как относиться ко всем этим процессам, кроме того, что они, как кажется, не имеют никакого реального отношения к правосудию? Этим вопросом все задаются, и первое, к чему все прибегают, это историческая параллель. Все говорят, что, ну не все, но довольно много таких реплик, что то, что происходит сегодня в Кирове, в этих Березняках, где судили Алехину, и происходило в московском суде, когда судили, собственно, участниц Pussy Riot, очень-очень похоже на сталинские процессы.
Ну, я могу только отчасти, наверное, согласиться с этим. Во-первых, мне кажется, что, конечно, самая распространенная логическая ошибка — это мышление по аналогии, и, наверное, все-таки те, кто говорит о том, что эти процессы похожи на сталинские, они все-таки думают, наверное, в таких вот терминах, потому что существует такой уже исторический пример, что такие процессы уже были, и поэтому, наверное, все начинают сравнивать сразу со сталинскими процессами. Мне не кажется, что можно сравнивать эти процессы со сталинскими, потому что все-таки, конечно, речь не идет о том, что людей расстреливают, речь не идет о каких-то массовых репрессиях. Все это происходит не в таком объеме, в котором это было в 1937 году и в последующих. Но параллели какие-то определенные провести можно, потому что нету, например, оправдательных приговоров или избирательное правосудие существует.
Ну вот есть даже аргумент на этот счет, что в сталинские времена процент оправдательных приговоров был выше, чем сейчас.
Да, вот. Я не знала.
Ну, на самом деле можно построить какие-то аргументы, которые бы поддерживали этот тезис, ну, в определенные, естественно, с определенными ограничениями. Ну и первое, что приходит в голову, это то, что и там обвинения были абсурдны. Ну, мы знаем, что сталинские процессы могли быть черти знает о чем. Ну, то есть, как бы, например, редколлегию составителей русского немецкого словаря могли обвинить в том, что они образовали какую-то фашистскую сеть, да, и распространяют соответствующую идеологию в Советском Союзе. Ну или человека, который совершенно невинного какого-нибудь крестьянина обвинить в шпионаже в пользу Японии. Да легко. Вот. И, соответственно, то, что мы видим и в болотном деле в том числе, и особенно в деле Pussy Riot, в общем, поддерживает такой же градус абсурдности, как и сталинские обвинения. Ну, в общем, даже в сталинские времена не приходило в голову использовать в качестве как бы нормативного документа, да, в обвинительной части приговора постановление Трульского собора, который был, если меня память не изменяет, в 600 каком-то году.
Ну, я насчет болотного дела, конечно же, соглашусь, потому что там действительно какая-то мистика, что какие-то появляются свидетели через год после того, как было совершено это якобы преступление, какие-то сотрудники правоохранительных органов, которые там через 12 месяцев после случившегося на Болотной площади начинают опознавать каких-то людей, которые участвовали в этой демонстрации. Это, конечно, совершенно мистическое дело, и действительно оно... может быть похожим действительно на какие-то показательные процессы. Ну вот по поводу Pussy Riot, дела Pussy Riot, я не совсем соглашусь, потому что мне кажется, что все-таки основное обвинение, которое было, это было обвинение в хулиганстве. То есть я думаю, что если бы, например, подобное произошло, скажем, в любой из стран Европейского Союза, то я думаю, что действительно эти участники этого панк-молебна, они действительно предстали бы перед судом. Но этот процесс, он бы велся совершенно по-другому. Во-первых, они бы дожидались суда на свободе, если речь идет все-таки о хулиганстве, потому что я знаю, что в Европе всегда оценивается уровень вины, если речь идет о каких-то таких вот ситуациях, когда применяется статья хулиганства – по ущербу, да. Ущерб в данном случае, как бы физического ущерба никакого не было. Моральный ущерб, это, конечно, уже совершенно другая история, которую изменить невозможно в деньгах. Но вот все-таки в Европейском Союзе правосудие все-таки какое-то более конкретное, да, ну вот конкретное, значит, ущерб. Значит, здесь имущественного ущерба не было. Но они действительно вошли в храм, они действительно вошли там, значит, потанцевали, то есть то, чего как бы в храме делать нельзя. И я уверена в том, что здесь бы их тоже в Европейском Союзе судили. Но они бы дожидались на свободе суда, это первое. А второе, они вряд ли получили бы 2 года тюрьмы. Они, скорее всего, отделались бы штрафом. Поэтому мне кажется, что все-таки само обвинение, его сложно назвать абсурдным, да, оно как бы имеет место, да, после того, как они это сделали. Но сам суд и те обвинения, которые, значит, в итоге их, значит, обвинили действительно в этом нанесении морального ущерба, который померить никак нельзя деньгами, вот, то это, конечно, все наводит на мысль, что этот процесс действительно создан для того, чтобы просто этих участников группы Pussy Riot посадить в тюрьму, а не действительно вершить правосудие как в той мере, в которой оно должно быть. Но тут, мне кажется, проблема еще и Криминального кодекса российского, потому что вот я наблюдаю это уже много лет. Мне кажется, что Криминальный кодекс российский нужно пересмотреть, потому что те сроки, которые даются за такие, скажем, статьи, как хулиганство, мне, например, 2 года кажется просто кощунственный срок. То есть 2 года это должны давать, ну, не знаю, за убийство, может быть, могут давать 2 года, там, или за ограбление какое-то действительно вооруженное. Но 2 года тюрьмы за, как бы, хулиганство, я такого, как бы, мне это кажется очень странным. Но это проблема, я думаю, что вот этого старого Криминального кодекса, в который еще до сих пор эти статьи и эти сроки за определенные статьи, они действительно еще, по-моему, с советских времен не менялись, а может быть, менялись, но как-то несущественно.
Ну хорошо, допустим, обвинение в хулиганстве существует. Ущерба не было. То есть как бы их осудили в Европе?
Ну, я думаю, что им дали бы штраф за поведение плохое.
Но ведь поведение плохое не регулируется никакими правилами. Ну, то есть это есть правила приличия.
Они как бы совершили акт хулиганства, правильно? Они вошли в храм, где люди молятся, и потанцевали там под гитару. То есть я думаю, что все-таки это как бы хулиганский поступок.
Окей.
То есть если бы они также вошли, скажем, ну давайте проведем какие-то... Там,
так нет, да, тут не надо проводить параллели, поскольку такие акции проводились в храмах, да. Особенно этим славится собор Парижской Богоматери, все заканчивалось штрафом.
Да, все заканчивается штрафом.
Видимо, за нарушение общественных приличий. Но это зависит от страны, в которой это все происходит. Но дело-то здесь не в абсурдности обвинения, а ведь обвинение — это не просто статья Уголовного кодекса. Обвинение — это аргументация прокуратуры. И когда речь заходит о моральных страданиях каких-то охранников ХХС, Храма Христа Спасителя, о том, что они абсурдным образом полгода уже не могут спокойно спать от того, что в течение 2 минут кто-то там совершил некие, с их точки зрения, непристойные действия, ну, это все смахивает, ну, на какой-то такой театр.
Ну, это я, конечно, соглашусь.
Об этом идет речь, и в этом смысле процесс можно назвать показательным. Весь этот цирк с конями и с ротвейлерами производился ради того, чтобы нам, ну, тем, кто следил, нечто показать. Вот такой аргумент был. То есть цель этого всего суда состоит не в том, чтобы восстановить справедливость или наказать нарушителей закона, а для того, чтобы донести некий месседж до определенной публики. Ну и в данном случае реципиентами этого сообщения были, очевидно, то, что Сурков назвал креативным классом. Ну вот идея была такая, вот допрыгайтесь, потому что еще существует священный гвоздь и постановление Трульского собора. Это первый аргумент, который обычно приводят. Ну и второй аргумент, который тоже на мой вкус очевиден, это, ну и он связан с первым. То, что суд используется не по назначению. То есть в чем смысл суда, да? В том, чтобы мы восстановили справедливость, а для того, чтобы восстановить справедливость, нужно установить истину. Да? Кто прав, кто виноват и что конкретно произошло. Для этого мы и выясняем, то есть не мы, а в нормальном суде выясняются обстоятельства преступления, выясняются, ну, там, намерения, мотивы поступки, что было конкретно, и определяется степень вины. А мы не можем, да, сами, ну, вот так вот просто сказать, вот ты виноват. Мы должны представить обвинение, потому что мы не знаем, наверняка, виноват человек или не виноват. А в данном случае во всех этих трех процессах, и по Навальному, и по Болотному делу, и по Pussy Riot, никакого выяснения истины в суде не проходило.
Ну, вот по Навальному, мне кажется, проходило. По крайней мере, там действительно вызывали всех свидетелей, и они действительно очень честно ответили отвечали на вопросы. И пока что, мне кажется, что против Навального ничего не свидетельствует. То есть, мне кажется, что вот как раз в случае Навального можно говорить о том, что они, по крайней мере, пытаются найти вот эту истину. Чего, например, в случае с болотным делом никогда не происходило, потому что там не вызываются свидетели или правоохранительные органы, там, я не знаю, какие-то полицейские, они же не свидетельствуют в суде, да, невозможно, они просто эти суды по болотному делу, их просто штампуют, туда приходят, как бы, и ни у кого ничего не спрашивают, никаких не призывают даже тех, кто обвиняет этого человека в том, что он там его якобы бил на этой демонстрации, или якобы там срывал с него шапку, или там дергал его за что-то.
Ну да, но дело в том, что суд, это же ведь не только процедура, что вот свидетель пришел и сказал, как в случае с Навальным сейчас происходит, свидетели приходят, а еще и некая логика, да, и логики в обвинении против Навального нет. Вернее, там есть логика, которую даже бывший министр экономики Кудрин назвал возвращением к советской плановой экономике. То есть, по сути, Навальному вменяют в вину то, что он получил прибыль. Даже не он, а по его совету некто получил прибыль. И это тоже можно назвать использованием суда не по назначению, поскольку заведомо ложная посылка выдается в качестве обвинения. Но это все равно, что если я вас начну сейчас обвинять в связи с, я не знаю, дьяволом, да, и называть ведьмой. Ну окей, я могу приводить свидетелей, доказывать, что они видели, там, как вот вы вызываете злых духов, там, крутите столы и так далее. Окей, но в нашей реальности связь с потусторонним, и хоть с самим дьяволом, не является уголовно наказуемой.
Ну, мне нравятся ваши параллели, тогда я соглашусь, я не буду больше никаких контраргументов приводить.
Ну и третий аргумент, который обычно приводят, вот мне кажется, он самым сильным, что смысл этих судов, вот как бы цель, функционал этих судов можно сравнить со сталинскими. Дело в том, что ведь сталинские процессы выполняли задачу мобилизации общества. То есть они демонстрировались, да, они широко транслировались, и все, кто читал о них в газетах, как бы чувствовал себя причастным. Ну, то есть потому что, вот завтра здесь можешь оказаться ты. Или наоборот, а вот со мной такого никогда не случится. Сейчас в условиях абсолютной апатии российского общества, его аполитичности, которая уже, в общем, ей уже лет 20, возможно, эти дела, особенно болотное дело, может играть такую роль.
Но мне кажется, что наоборот, как раз, по-моему, об этих делах очень мало говорится на центральном телевидении, и мне кажется, болотное дело вообще, по-моему, даже и не освещалось. То есть постоянно упоминаются эти массовые беспорядки по телевидению, но не какие-то конкретные репортажи из зала суда во время рассмотрения этих дел. Там, на самом деле, обвиняется несколько десятков человек.
Ну да, ну так вот она и такая мобилизационная роль, то есть сообщить населению, что вот среди нас хулиганы, и их уже много.
Да, но просто мне кажется, что вот как раз в сталинские времена, когда были эти показательные процессы, даже то, что их транслировали в прессе, но сейчас-то их не транслируют, сейчас-то очень мало статей на эту тему.
Да, это большое различие, что в 30-е годы весь нарратив об этих процессах принадлежал государству, и какой-либо отклоняющейся точки зрения на эту тему не предполагалось. Вот. А теперь действительно защита и обвинение на суде имеют площадку, да, и защита тоже делает шоу, иногда более яркое, чем обвинение. Ну вот самый яркий пример, мне кажется, это дело Пусси Райот, когда адвокаты, по-моему, занимались не тем, чтобы хоть кого-то вызволить из-за решетки, а тем, чтобы продемонстрировать, какие они убежденные либералы. Хотя, в общем, мы не сомневались в том, что они либералы, но они об этом так настаивали и давали совершенно непозволительное интервью с моей точки зрения, с точки зрения адвокатской этики, характеризуя поведение своих подзащитных. Но в данном случае они, в общем, занимались шоу. То есть теперь шоу 2, действительно, а тогда было только одно.
Нет, шоу, конечно, да, но мне кажется, что тут проблема в другом, что эта информация о вообще этих судах, каналы этой информации, они предназначены для разных групп населения. То есть,
Верно, да.
Да, то, что вот, например, по Первому каналу показывают, да, и рассказывают, как вот это предназначено для тех, кто смотрит телевизор. Понятно, что люди либеральных взглядов, они либо телевизор не смотрят вообще, либо понимают, что по телевизору показывают, и относятся критически и как к картинке, и к содержанию. Они в это время читают какие-то средства массовой информации, которые более-менее передают ту точку зрения, которой они придерживаются. И эти каналы, к сожалению, не смешиваются. То есть, на самом деле, все это вот два разных канала, и поэтому каждый остается при своем мнении, и ничего не меняется. И вот мне кажется, что это основная проблема этих процессов, потому что вот в сталинские времена, как мы уже говорили, они давали только одну точку зрения, а сейчас вроде бы этих точек зрения существует две, да, вроде бы такой плюрализм, но этот плюрализм, он только вот касается той конкретной аудитории, для которой работает то или определенное средство массовой информации. Они не перемещаются.
Ну вот очень хорошо, что вы это отметили, потому что как раз мне-то показалось, что вот подобная ситуация, как сейчас, уже однажды была, именно в случае судов. Я имею в виду суд, конкретно суд над Бродским, хотя то же самое было примерно и в случае суда над Синявским и Даниэлем. Ведь там действительно, ну мы помним все эти газетные статьи про тунеядца Бродского, это вот была одна точка зрения. Вот он, значит, бессмысленный человек, который сидит как пиявка на теле советского народа, ничего не делает, и сейчас мы его отправим поработать. Вот, но ведь там же была стенограмма процесса, собственно, которая и сделала всю прессу на Западе, да. То есть тоже было вот как бы два канала информации, и один и другой не смешивались. То есть стенограмму, которую сделала Фрида Викторова, читали, я не знаю, подписчики Le Monde, но уж никак не какие-то там советские люди. Послушаем традиционную цитату недели.
Над Бабьим Яром памятников нет. Крутой обрыв, как грубое надгробие. Мне страшно. Мне сегодня столько лет, как самому еврейскому народу. Мне кажется сейчас, я иудей, вот я бреду по древнему Египту, а вот я на кресте распятый гибну. И до сих пор на мне следы гвоздей. Мне кажется, что Дрейфус — это я. Мещанство — мой доносчик и судья. Я растерялся, я попал в кольцо, затравленный, оплеванный, оболганный, и дамочки с брюссельскими оборками, визжа зонтами, тычут мне в лицо.
Это был Евгений Евтушенко. Я сообщу для наших более молодых слушателей, которые могут и не узнать этого великого советского поэта, и отрывок из его поэмы «Бабий Яр», написанной в 1961 году. И, видимо, это было одно из первых таких официально признанных упоминаний Холокоста в советской культуре. Но привели мы эту цитату не потому, что мы большие поклонники Евтушенко. Тут уже скорее, если он против колхозов, то я за. А потому что ситуация в России такая, что Евтушенко тут всплыл и оказался вот одним из основных аргументов в бурной общественной дискуссии, связанной с таким новым медийным феноменом, или уже не очень новым, под названием «Ульяновская беда». Скайбеда пишет в «Комсомольскую правду». Я произношу эти фразы, и мне уже делается дурно, потому что я живу на свете уже много лет, и эта «Комсомольская правда» все продолжает и продолжает и продолжает существовать, несмотря на то, что уже вроде бы кончилось все. Но «Комсомольская правда» жива.
И «Комсомола» уже нет.
И «Комсомола» уже нет, но «Комсомольская правда» жива, и она снова в центре общественной дискуссии. Потрясающе. Значит, Скайбеда уже несколько месяцев скандализирует либеральную общественность российскую совершенно жуткими колонками в этой самой «Комсомольской правде». Первая ее громкая колонка была посвящена вопросу о том, почему проживающая в Израиле Дина Рубина учит нас русскому языку. Ну, там речь была о том, что есть какая-то такая акция, всеобщий диктант, в которой... Причем эту акцию проводит совершенно частный фонд, который никак не связан с государством. Эта акция направлена на повышение грамотности, и идея там состоит в том, что тексты какого-то современного автора, который именно современного, вот не Пушкина, и не Гоголя, и не Чехова, тексты современного автора используются в качестве диктанта, и все желающие проверить свою грамотность их пишут. Вот. И в этом году в качестве такого автора была выбрана Дина Рубина, довольно известный писатель. Вопрос Скайбеда подняла, ну, конечно, принципиальный. Почему Дина Рубина, живущая в Израиле, учит нас русскому языку? Это был первый скандал. Второй скандал был связан с тем, что Скайбеда сказала, что выражение «госдура» она готова потерпеть от русского гражданина, но не готова от американского подданного Познера. Это очень тонкое различие. В общем, тут бы даже сам Дун Скотт не разобрался. Вот какая разница, кто назовет Госдуму Госдурой? Американский гражданин или российский? Но вот, оказывается, тут вся вот эта чувствительность очень тонко настроена. И вот прямо, скажем, беда падает в обморок, когда из уст американского гражданина что-то такое произносится. Ну и третья, самая скандальная ее колонка была связана с тем, что она в качестве лида к своей заметке вынесла содержавшуюся в заметке фразу о том, что «как жаль, что из кожи предков нынешних либералов нацисты не понаделали абажуров». Ну и имелись в виду конкретно предки Леонида Гозмана, весь грех которого состоит, ну помимо того, что он еврей, состоит в том, что он сравнил СМЕРШ и СС.
Ну, я немножко уточню, это Леонид Гозман, он опубликовал колонку о телесериале про СМЕРШ. Я удивился, что, в общем-то, этот телесериал вышел в России, вот, и сказал, что в Германии, вот, например, про СС никогда бы, наверное, себе телесериал не сняли, что это невозможно, а вот в России про СМЕРШ может быть. Эта колонка Скайбиды появилась вот в реакции на эту колонку Гозмана. И я вот эту колонку, значит, изучила, и мне очень вот понравились некоторые слова, которые очень хорошо вообще иллюстрируют те аргументы, которые использует госпожа Скайбида вообще в своем доказывании своей правоты. То есть на то, что проведен был знак равенства между СМЕРШем и СС, значит, она дает такой аргумент, что Советский Союз не может быть равен гитлеровской Германии просто потому, что он победил во Второй мировой войне. Вот такой вот
победители же не судят.
Да, значит, победители не судят. И вот она пишет, что когда мы победили, будем устанавливать свои правила. Только потому, что вот победа состоялась. То есть никакой саморефлексии и чего-нибудь вот в этом роде здесь нет. Но самое, вот чему я, честно говоря, удивилась, это тому, что насколько вообще в сознании вот авторов типа Скайбиды или ее читателей «Комсомольской правды», которой очень немало, существует вот эта сакрализация всего, что было связано со Второй мировой войной. То есть она пишет, что самое святое, что осталось у пережившего крах СССР народа, это вот эта победа во Второй мировой войне. То есть на самом деле единственная заслуга, то есть это можно прочитать так, что единственная заслуга вообще Советского Союза, это то, что он победил гитлеровскую Германию. И она, значит, развивает эту тему дальше. И она, значит, считает, что от победы Гозмана ведут нас к лузерству и к никчемности. То есть она противоставляет эту победу лузерству и считает, значит, кроме победы никаких других заслуг у Советского Союза не было. То есть единственное, вот, чем советский народ может радоваться, это, значит, только победа во Второй мировой войне. Что мне, честно говоря, кажется, ну, довольно таким упрощением, которое действительно вызывает, ну, довольно бурные эмоции. Потому что, конечно, это вызвало ее колонка огромную дискуссию на эту тему. Но самое страшное – это финал вот этой заметки. Это то, что автор ее предлагает, значит, современным российским спецслужбам вспомнить опыт СМЕРШа. То есть она предлагает, чтобы вот против людей, которые пытаются каким-то образом рефлексировать или переоценивать события, которые произошли и во время Второй мировой войны, и до нее, и после, она, значит, против этих людей хочет начать репрессии. Вот это вот мне показалось очень страшным и опасным, я бы даже сказала, утверждением и опасным мышлением.
Ну, я думаю, что она никого она не хочет репрессировать, потому что, ну, это, в общем, журналистский ход. А, ну, такой риторический, недопустимый, на самом деле, в нормальной колумнистике аргумент. А главное, что российские спецслужбы опыт СМЕРШа никогда не забывали, что нам демонстрируют текущие процессы, о которых мы уже говорили.
Ну, я немножко продолжу, потому что интересная была реакция. Это единственный человек, который все-таки отреагировал на заявление колумнистки «Комсомольской правды» и вообще на всю эту историю. Это был заместитель мэра Москвы Леонид Печатников, который сказал, что он нашел абажуры в редакции «Комсомольской правды», абажуры, которые, в общем-то, из его бабушки делали во время Второй мировой войны нацисты, и он по этой причине не будет отвечать на вопросы, которые будут задавать Скайбида. Это была единственная реакция на вот это заявление, и оно на самом деле поднимает довольно актуальную, мне кажется, и непроговоренную в российском обществе тему антисемитизма.
Да, которая, в общем, связана, естественно, с опытом Второй мировой войны. Надо сказать, что вот этот жест Печатникова далеко не все оценили как-то вот так позитивно, да. Мне он показался единственно возможным из имеющихся. Ну, то есть спорить с аргументом СКБД, это означает, ну, как бы говорить с ней на том же языке, на котором она говорит, а другого, очевидно, она не понимает. Ну, или она вообще пишет какой-то нарратив, в который она лично не вовлечена, да, и спорить не намерена. Но показать, как-то обозначить, что есть какие-то вещи, какие-то границы допустимого, да, и при том, что они уже у нас все, мы через них давно уже через все перепрыгнули, а в конце концов есть последняя граница, когда человек, вот сам лично человек будет, скажет, что «а вот с этим я дело иметь не буду». Вот. Ну и в данном случае я где-то видела характеристику поступка Печатникова. Это было обозначено как еврейский камин-аут. Что это так вот удивительно, что вот такой вот высокий чиновник вдруг не постеснялся заявить, что вот из его бабушки нацисты успели сделать абажуры. То есть как бы заявить, что он еврей. И все очень удивлялись этому поступку. А параллельно главред комсомолки по фамилии Сунгоркин очень долго вот, значит, удивлялся. Там Скайбеда извинялась, Сунгоркин тоже что-то такое комментировал, а в конце концов он спросил: «Я не понял, а что такое вот как бы кипиш-то все подняли? Мы что, антисемитская газета?»
Но он, по-моему, даже еще и аргумент приводил, что якобы госпожа Скайбеда тоже еврейка, что мне показалось уже совсем, по-моему, какой-то фантазией.
Ну, нет, это не важно, еврейка она или не еврейка, но... Вот. Но вообще, когда мы переходим на такие рельсы, мы оказываемся на самом деле внутри вот этого вот советского антисемитизма, который существовал как и все вот эти вот, ну, вот фобии общественные, да, гомофобия, вот ненависть к евреям и так далее. Они все существуют в такой среде, где нельзя произносить, да. И то есть в Советском Союзе же антисемитизм был скрытым. То есть можно было менять фамилию, там, вот, но потом начинались намеки про нос, там говорили пятое графа, и никогда ничего не называли прямо. И вот то, что в 2013 году вдруг оказывается возможно выражение «еврейский камин-аут», это, конечно, немножко пугает, но еще больше пугает вообще дискурс, который по поводу всего этого начался в либеральной московской среде. Ну, там есть очевидные как бы такие вещи, от которых волосы дыбом на голове встают, типа заявление Дмитрия Быкова о том, что Скайбеду надо выгнать из профессии не в том смысле, что лишить ее как бы журналистского удостоверения, в общем, без него можно прожить, а лишить ее права слова, да, права голоса. То есть после того, что она сказала, она не имеет права высказываться больше ни о чем. А, ну, Дмитрий Быков известен глубоким пониманием свободы слова и прочих демократических принципов. В общем, мне даже хотелось бы создать комиссию, вот посадить его и Михаила Ефремова во главе этой комиссии, чтобы вот они вдвоем вот выясняли, кому можно говорить, а кому нельзя. Вот я думаю, что если они нас когда-нибудь с вами заметят, то мы тоже попадем в черный список. Но больше всего меня потрясло, и тут мы вот как раз возвращаемся к герою нашей вставки Евгению Евтушенко, меня потрясло заявление журналистки «Эхо Москвы» Ксении Лариной, которая очень бурно доказывала, что... Ну вот я ее процитирую. Она пишет о степени морального разложения главреда «Комсомольской правды» Сунгоркина и его команды. «Они убеждены, — пишет Ларина, — что на них обиделись евреи». То есть на них обиделись не люди, да, а евреи. Вот. И во всех комментариях Сунгоркин то и дело говорит: «А он-то что обиделся? Он же вроде не той национальности». «Да у меня пол редакции еврейской национальности, а мой корреспондент сам лицо еврейской национальности. Все евреи на меня обиделись, даже мой любимый Соловьев». И она, Ларина, дальше пишет: «Сунгоркинам невдомёк, что человечество, если и делится по какому-то признаку, то делится оно исключительно на людей и Сунгоркиных». И все. И дальше последний убойный аргумент, который вырубил меня окончательно. «Перечитайте «Бабий Яр» Евтушенко». И я подумала, что вообще в очень страшной ситуации находится Россия, потому что если последним аргументом по поводу того, что Холокост существовал, оказывается написанное в 61-м году стихотворение Евтушенко «Бабий Яр». Оно начинается со слов, я напомню: «Над бабьим яром памятника нет». Ну, там есть памятник. И за все эти годы, которые прошли с 61-го, Европа перерабатывала этот опыт Холокоста. Были сняты, не знаю, тысячи часов каких-то фильмов, свидетельств выживших людей, написаны книги, воспоминания, исследования, снят фильм BBC, там, который в 20 сериях рассказывает, как это все делалось. Были поставлены памятники везде, везде. Даже в столице Венгрии, которая известна своим антисемитизмом. И в том числе и в Бабьем Яру. И вдруг оказывается, что ничего этого в России не было. Никто этого не знает. Последний человек, который осмелился сказать, что Холокост был, был Евгений Евтушенко. В 61-м году. От этого я как бы пришла к тому, что на самом деле мне кажется, что сознание российских как либералов, так и скайбеды, вообще-то пребывает в состоянии ну, какого-то усредненного 75-го года. И в этом смысле процессы, которые вот сейчас происходят, они, в общем-то, их было бы разумнее, рациональнее сравнивать с процессами, которые происходили вот в это позднесоветское, брежневское время. Тем более, что, как мы знаем, Брежнева большинство россиян сочли идеальным правителем, то есть, очевидно, как-то люди идентифицируются с этим периодом.
Мне вот кажется, что это проблема, да, что вообще используется этот аргумент стихотворения Евтушенко, которое действительно было написано уже очень давно, и то, что вообще забывают действительно об вот этих вот огромном количестве книг и фильмов, которые были уже опубликованы, вышли, о которых вы упоминали. Мне кажется, что тут связано с тем, что на российском телевидении практически отсутствует документальное кино. Если посмотреть на программу, и на самом деле я вот недавно разговаривала с режиссером Виталием Манским, который занимается съемками документального кино, и он как раз вот рассказывал о том, что его фильмы вообще никогда не были, за исключением одного его фильма «Девственность», никогда не были в эфире центрального телевидения, вообще не показывались по телевидению. То есть это фильмы, которые можно смотреть только в кинотеатре. И вот эта проблема того, что нынешняя вот современная жизнь, да, не показывается по телевидению, реальная жизнь, не какая-то там оформленная в какие-то такие полурекламные ролики вещи, которые показывают центральные каналы, а именно реальная жизнь, она практически на телевидении не присутствует. И не присутствует таким же образом вот эта вот документальная хроника, которая, например, вот на европейском телевидении присутствует практически ежедневно. То есть, во-первых, когда какая-либо годовщина связанная, например, с Холокостом или какими-то другими историческими событиями, то обязательно показывается наряду с художественными фильмами, показывается и документальное кино, снятое на эту тему. На российском телевидении такого нет. Я почему говорю так много о телевидении? Потому что мне кажется, что подавляющее большинство российского населения, оно всё-таки не читает интернета и мало интересуется какими-то новинками книжными и так далее. А в основном основным источником информации является всё-таки телевидение.
Ну, я не думаю, да, это вы очень точно заметили, но я не думаю, что для Ксении Лариной телевидение является единственным источником информации. В принципе, вот, в общем, человек, работающий 20 лет на «Эхо Москвы», я думаю, владеет интернетом.
Не, ну, возможно, интернетом владеет, но кроме Евтушенко на эту тему явно ничего больше не читал.
Ну, нет, ну, наверняка читала, но здесь как раз как бы, в запале полемики всплывает то, что у тебя вот лежит в подкорке. Но вы очень точно отметили отсутствие реальности на советском телевидении, и мне кажется, это подводит нас к какому-то вот такому решению тех двух проблем, которые мы обсуждаем. Я все время настаиваю, что то, что сейчас имеется вот в России, очень-очень сильно напоминает поздний Советский Союз. И огромное количество людей со мной не согласятся. Вот, в частности, было интервью Александра Эткинда, такого историка, который занимается проблемой памяти, который начал с того, что ничего общего между современной Россией и Советским Союзом нет, а в качестве аргументов очень как-то разочаровывающе для меня привел то, что москвичи отдыхают в Турции и ездят в Индию. Ну, позвольте, но в 75-м году москвичи ездили в Алтайские горы и делали там примерно то же самое, что они делают в Индии. Все сменилось только точка, куда они вылетают, и на самом деле эта самая Турция, она ну, ничем не отличается от какого-нибудь Черноморского побережья Крыма, где вылеживалась вся московская интеллигенция. Вот. А Индия ничем не отличается от каких-нибудь походов в Кавказские горы или в Алтайские горы, чем занимались инженеры в основном. Это очень слабый аргумент, особенно для человека, который якобы, ну, не якобы, а действительно занимается анализом как того, как работает историческая память. Ну, и второй аргумент, который все приводят, что, то, что сейчас происходит по уровню коррупции как бы зашкаливает. То есть сейчас воруют, а тогда занимались вот каким-то идеологическим воспитанием или выполняли какие-то другие цели. Ну, насчет идеологии, я не знаю, по-моему...
Мне кажется, воровали и в Советском Союзе. Картошку с поля точно.
Вот как раз вот к позднесоветскому периоду уже всякие там идеологические еще какие-то вещи давно перестали кого-либо волновать. И речь шла о простом сохранении как бы вот того, что у нас есть, вот этой вот советской системы или, как тогда говорили, достижения развитого социализма. И современная, как бы Россия сейчас тоже, власть в России сейчас тоже занята не управлением, а сохранением того, что есть. Но поскольку вот эта реальность очень странно, по сути своей напоминает прошлое, они потому и не показывают по телевизору современность, да, что они все силы свои посвящают вот сохранению, да. То есть им проще показать миф вот этот вот советский, который был, и его обновлять все время. Ну что такое Михалков? Это вот, вот нагнетание, да, нагнетание вот, вот того же самого. Вот. И поэтому проводить какие-то исторические параллели сейчас между 2013 годом и 80-м, ну вот как бы бессмысленно, потому что это вот как бы они схлопываются в неразличимость. И поэтому в качестве параллели берут сталинское время.
Самое интересное, что не только не говорят о настоящем, но и о будущем тоже никто не говорит. То есть как будто бы не существует никаких планов по поводу того, как жить дальше. Существует какая-то констатация каких-то определенных фактов, что да, вот мы зависимы, значит, наша экономика зависима от природных ресурсов, но при этом никакой альтернативы, кроме какого-то Сколково, который совершенно не решает никаких проблем ни с модернизацией, о которой так много говорят, ни с каким-то продвижением науки дальше, а при этом настоящие реальные проблемы по поводу того, как стране развиваться в дальнейшем, не существует, никакой концепции не существует. Нету никакого плана правительства по принятию каких-то законов, по какому-то дополнительному регулированию чего-то. Все силы бросаются на законы, которые, вот, например, как сейчас уже во втором чтении прошел закон об оскорблении религиозных чувств. Вот на это как бы тратятся основные силы.
Я напомню, что вы слушаете подкаст «Предмет разговора». На этой неделе его ведут Ольга Серебряная и Александра Вагнер. И мы обсуждаем две темы, очень связанные между собой, а именно параллели, которые проводятся между идущими в России политическими процессами с процессами сталинского времени, и о том, почему такие бурные дискуссии, такие, на наш взгляд, не очень адекватные ответы вызывают колонки колумнистки «Комсомольской правды» Ульяны Скайбеды. И теперь время для нашей традиционной второй цитаты недели.
Что привело вас к вашим убеждениям? Как вы там оказались? Что было поворотным пунктом? Почему вам это стало интересно? И как поэзия, которая есть, в общем, странный разговор сердца с Богом, да, но, безусловно, не с человечеством, не с классами, не со сословиями, там, и так далее, и тому подобное, как поэзия коррелирует с вашими пылкими убеждениями?
Ну, во-первых, замечательно всегда поэзия как бы коррелировала с пылкими убеждениями политическими многих поэтов. Я не вижу в этом ничего нового. Я лично как пришел? Ну, вот так вот. Я как-то там жил в 90-е годы, там в конце смотрел, пытался как-то там работать, зарабатывать деньги. Писал для каких-то журналов. Сталкивался с тем, что я абсолютно бесправен, да, что я могу там что-то написать, вложить в это какие-то силы, да, потом мне там либо не заплатят за это, либо заплатят меньше, будут меня долго вводить за нос. Это очень такая личная и частная история. Да.
Вы 75-го года рождения, да. Правильно?
Да.
Значит, в 90-е, про которые вы говорите, значит, в 95-м вам было 20 лет. Значит, между 95-м и 2000-м вам было между 20 и 25 годами. Вы писали в журналы. Вам, как вы сказали, либо могли не заплатить, либо заплатить меньше. Скорее всего, ваши тексты редактировали и переделывали, и поэтому платили меньше. И там ругались, или, например, вы давали большой текст, над которым вы долго трудились, от него оставляли кочевряжечку. Да? Я знаю, я в эти годы редактором работала. Вы были молодым, угнетаемым автором, послушайте меня. Это, у вас не было имени, у вас еще не было репутации и так далее и тому подобное. Вы решили, вы обиделись на капитализм. А это не капитализм, это дедовщина, Кирилл.
Это
в любом обществе.
Точка зрения известная очень. Да, что на самом деле все справедливо, и те, кто
нет,
не
получил... Нет, это не значит справедливо.
Нет, это совершенно несправедливо.
А если это несправедливо, то либо мы с несправедливостью боремся, да, либо мы говорим, что
человек
это нормально.
А человек несправедлив.
Просто вопрос в том, как только мы отказываемся от представления, от надежд на идеальное общество, да, то мы отказываемся в принципе от попыток каким-либо образом улучшить это.
Кто не узнал, это был фрагмент передачи «Школа злословия», которую ведут Дуня Смирнова и Татьяна Толстая. И в гостях у них был поэт и левый активист Кирилл Медведев. И вот Кирилл как раз произнес тот же самый вопрос или сказал ту же самую мысль, на которой мы закончили обсуждать предыдущую тему. Причем он произнес ее в совершенно другом контексте. Я должна для тех, кто не следит за поэтическим творчеством Кирилла Медведева, и вообще для тех, кто не в контексте, я должна рассказать предысторию всего этого. Кирилл Медведев начал публиковаться как поэт, я думаю, в конце 90-х. Он очень хороший поэт, я люблю его стихи, но в начале 2000-х он совершил нетипичный жест. Он, будучи такой, в общем, частью полноправной московской тусовки, человеком внутри Москвы довольно знаменитым, участником всяких разных поэтических чтений, человеком, который очень хорошо читает стихи со сцены, он вдруг сказал, что «а все, я не буду больше участвовать ни в чем, и публиковаться я больше не буду, потому что я не понимаю, для кого я это пишу, как я это пишу, и не хочу существовать внутри этой тусовки, которая кажется мне, ну, как бы вот таким закрытым сообществом по производству ложной какой-то славы, да, и никак не связанной с жизнью». Он написал об этом довольно глубокое эссе, обосновав свое решение, и действительно нигде не выступал и не публиковался. Он выкладывал свои новые стихи на своем собственном сайте и давал возможность любому желающему, кто хочет их издать, взять их оттуда и напечатать, что и сделало, в частности, издательство «Новое литературное обозрение», которое издало его сборник в 2007, кажется, году. В то же время, вот во время этого своего молчания, Кирилл Медведев начал участвовать в социалистических организациях и очень увлекся марксизмом. И на волне прошлогодних протестов как-то вот родилась такая группа довольно забавная, которая называется «Аркадий Коц», где Кирилл Медведев играет на гитаре и сочиняет тексты. И они делают довольно большую просветительскую работу. Ну вот, в частности, они создали русский вариант песни. Она называется в русском варианте «Стены рухнут», которая изначально была сочинена в Испании и была посвящена вот как бы борьбе с режимом Франко. Потом ее переняли польские диссиденты, и там вот был такой очень известный певец Барт, который перевел ее на польский, но с некими вариациями. Она стала гимном польского движения, которое боролось против советского уже режима. И Кирилл создал довольно хороший текст, ну, то есть мне он очень нравится, такой вольный перевод, скорее ближе к испанскому, чем к польскому, который можно, в принципе, было бы взять как гимн вот этого молодежного движения, типа «Occupy Abay», и которая слишком быстро кончилась. Вот, и, собственно, Кирилла Медведева позвали в школу злословия, и две ведущие решили разузнать, вот как интеллигентный, в общем, человек, довольно молодой и к тому же хороший поэт, почему он вдруг увлекся марксизмом. И, в общем, в итоге разговор получился, на мой вкус, довольно оскорбительным. Вот этот момент, который я выбрала его специально, потому что, когда Дуня Смирнова сидит и тоном мамаши спрашивает: «Вот вам было 20 лет, вы работали. Что вы об этом знаете? Это я работала редактором». Ну, мы, между прочим, много об этом знаем. Я тоже писала в журналы, и гонораров мне платили меньше не потому, что их резала какая-нибудь опытная редакторша в лице Дуни Смирновой, а потому что там просто обманывали, просто не платили. И дело было не в какой-то редактуре, а в том, что к тебе относились как к какому-то несуществующему вообще человеку. Ты был действительно, как говорит Кирилл Медведев, бесправен, ни с кем из авторов не заключали никаких договоров, а у заказчиков текстов не было никаких обязательств. И вот моя любимая история. Тебя могли заплатить, но заплатить меньше. Причем самое унизительное было, когда тебе недоплачивали какие-нибудь 18 или 20 рублей. И я помню, вот со мной была замечательная история, когда мне действительно недоплатили 20 рублей. И когда я спросила, а почему вот на 20 рублей меньше? Мне никто не мог ответить, а потом меня отвел в сторону сотрудник редакции и сказал: «Ну, понимаешь, вот у нашей главной редакторши такая привычка, она разложит вечером дома гонорары по конвертикам, а потом идет на работу, и вот она зайдет в магазин, чтобы купить йогурт на завтрак, а расплачивается, ну, вот как бы не из собственного бумажника, а из этих конвертиков с гонорарами. Ну, вот в этот раз тебе не повезло, вот из твоего купили йогурт». И вот это все, вот этот наш опыт, да, который есть у меня, который есть у Кирилла Медведева, который есть у огромного количества людей нашего поколения, Дуня Смирнова вот так вот спокойно вот отметает вот там одним взмахом руки с интонацией: «Да что вы в этом понимаете? Я работала редактором». При этом как-то неким образом снимая таким, ну, как бы снимая вот этим своим аргументом все социалистические убеждения Кирилла.
Наоборот, мне кажется, что понятно, почему Кирилл Медведев, собственно, стал марксистом и увлекся левой идеей, потому что Карл Маркс как раз писал о рабочих и об их правах. И вот в «Капитале», например, он очень четко пишет про то, в каких условиях в то время, когда было написано это произведение, работали люди, и в основном и дети тоже, и что они работали практически без выходных, у них не было спецодежды, им сокращали обеденный перерыв, и причем делалось это даже несмотря на то, что в законе было прописано, все-таки даже в Великобритании в то время уже был закон, в котором прописывался как бы перерыв, но из-за того, что у рабочих там определенное время забирало, значит, дойти до места выполнения работы, то работодатель, значит, насильно заставлял их заканчивать этот обеденный перерыв раньше, чтобы они успели дойти, хотя на самом деле, когда они должны... Ну, то есть вот такие вот мелочи всякие, да? Вот,
ну, такие же унижения, в общем, сопоставимые на самом деле вот с этим вот йогуртом, купленным из моего гонорара.
Да.
И, соответственно, для меня совершенно логично, что это приводит к левой идее, и я тоже ничего как бы вот такого экстраординарного в этом не вижу. Но в этом видят нечто экстраординарное и даже недопустимое ведущие программы, постольку, поскольку для них фамилия Маркс и слово «коммунизм» однозначно уравниваются с большевистской революцией и красным террором. Вот. Но если бы Кирилл Медведев позволил себе поиронизировать над дамами, которые задавали ему вопросы, чего он не позволил себе сделать, то он бы, конечно, мог посмеяться, что вот, ну, вам, графиня, понятно, не нравится к одной, а вам, супруга высшего чиновника, да, государственного, тоже не нравится. Вот. Ну, понятно, что мы с вами классовые враги, и обсуждать левую идею бессмысленно. Но это было бы неправильный прием, и Кирилл к нему не прибег. К неправильному приему как раз прибегли ведущие, то есть которые указали на как бы возраст, да, Кирилла, что типа, а что ты тут понимаешь? У нас тут дедовщина, это нормально, мы старше. То есть таким образом избежав, да, классового аргумента. Вот. И во-вторых, задав человеку социалистических убеждений вопрос о том, а ты бы меня убил в случае революции, если бы вот я был твой враг? Ну, и Медведев ничего не ответил, хотя этот запрещенный полемический прием его задают в самых разных ситуациях, и на него единственное, что можно сказать, это «ну, а ты бы меня убил, если бы я был твой враг?». То есть тут как бы спор какой-либо бесполезен. Когда человеку 75-го года рождения вменяют в вину красный террор, а в ответ на фамилию Маркс, можно сказать, что, в принципе, ну, и эти две очень интеллигентные телеведущие находятся вот там же, вот в этом вот бабьем яру.
Ну, они, им нельзя переходить на личности. Это же запрещенный риторический прием.
А в смысле нельзя переходить на личность?
Ну, если они у него спрашивают, если они обращаются к нему и говорят, ты бы меня убил, то они таким образом переходят на личность.
Ну,
то есть они,
да,
переходят,
да,
с этого абстрактного обсуждения на конкретное
так,
обсуждение.
А это нельзя человека, делать,
да,
ни в телевизоре, делать никак. Это, в принципе, не бессмысленно. Этот разговор ни к чему не приводит. Это все равно, что спрашивать у матери, ну, вот этот вот нацистский пример, что вот мать с двумя детьми, и нацист спрашивает у нее, ну, вот одного можешь забрать, а другого я расстреляю. Типа, ты кого? Ну, на этот вопрос нет ответа. Они кого? Вот. И точно так же, как сравнивать СМЕРШ и СС. Который из них хуже? Да оба хуже.
Мне еще очень понравился знак равенства между большевистской революцией и Марксом, потому что на самом деле Маркс, он, в принципе, ни в чем не виноват. Он просто взял, описал классовое общество, которое существовало в то время в Великобритании. И на самом деле Маркс просто скрупулезно описал вот все, что он увидел, все, что он прочитал, и таким образом показал, что существует вот это вот классовое общество. Он больше не сделал ничего.
Нет, ну это неправда на самом деле. То есть я понимаю ваш аргумент, что если мы приравниваем Маркса к большевистскому террору, то мы теряем его как экономиста и человека, который сделал то, чего как раз сейчас России не достает, а именно описал текущее состояние экономики и общества. Но он в то же время был и философом. И там он сделал, в общем-то, такой революционный шаг. Революционный тут немножко такая тавтология, потому что он попытался действительно изменить способ мышления о действительности. Он был гегельянцем, и он предложил не думать, да, о реальности, а попытаться ее делать. И идея пролетарской революции, в общем, принадлежит Марксу. Но если мы уравниваем идею пролетарской революции и большевистский террор, то мы теряем способность вообще как-либо воспринимать ход философской мысли XIX века, которая ведь на Марксе не закончилась. То есть Маркс в определенном смысле был мыслителем, который очень похож на Фрейда, скажем, в том, как он понимает связь мышления и реальности. Мы, приравнивая Маркса к террору большевистскому, мы лишаем себя возможности обратиться вообще к мышлению, вообще к какому-то набору смыслов, подумать о чем-то, да, абстрактно, поиграть выводами, да, осмыслить историю западной философии, понять, как еще можно думать. И мы тогда обрекаем себя на то, чтобы, ну, как бы анализировать общество в терминах вот этой армейской структуры. Вот она сказала «дедовщина». Ну да, и это будет дедовщина до тех пор, пока мы не приобретем хоть какие-то инструменты для мышления о настоящем. И пока, как верно замечает Кирилл Медведев, пока мы не поставим вопрос о будущем. Потому что очевидно, что телеведущие наши, их явно будущее не занимает, их вполне устраивает настоящее.
А, кстати, вы упомянули дедовщину, а я почему-то вспомнила, что сейчас вот недавно состоялись выборы президента Российской академии наук, и там, в общем-то, очень интересные факты в связи с этим всплывали, что, значит, 55 академиков руководят сейчас Академией наук, их средний возраст 72 года. И на самом деле эта дедовщина, она же ведь проявляется не только вот на уровне вот этих вот дискуссий, да, или там, или отношения вот между работодателем и его подчиненным, а ведь она же, на самом деле, вообще, я думаю, на всех руководящих постах и вообще в управлении, потому что эти 55 академиков, естественно, их мало интересует будущее. Никто даже в последнее время и не слышал, что же они такого нового придумали, да, они никаких исследований, вот какие-то, может быть, и ведутся, но мы о них не знаем, никаких революционных научных открытий они в последнее время не сделали. Конечно же, их интересует, если у них средний возраст 72 года, только пенсия. Их больше ничего не может интересовать.
Только покой, только пенсия.
Только покой. Но при этом они молодых туда не пускают. И вот, кстати, министр образования Дмитрий Ливанов, он назвал нежизнеспособной эту структуру, и, в принципе, был прав, потому что в таком возрасте людей уже будущее, наверное, интересует только отчасти, да, что дожить и все.
Ну, несколько сужается горизонт, это правда. Что это связано ведь не только даже с возрастом, ну, хотя, ну, возраст — это как бы следствие. Все эти вот академические структуры, не только академические, а вообще вот эти культурные структуры нынешней России, это очень закрытые такие учреждения. Литературная жизнь, она кружится вокруг этого клана, того клана, сего клана. И чтобы что-то выразить, да, чтобы что-то высказать, чтобы что-то опубликовать и написать, ты должен принадлежать какому-то клану, присягнуть ему на верность. То есть вот я должна прийти и сказать, вот я буду хвостом ходить за поэтом Евгением Рейном, и поэтому вот я потом буду публиковаться там-то и там-то. Или я буду, наоборот, ходить хвостом за поэтом Дмитрием Кузьминым и буду публиковаться там-то и там-то. Вот это вот позиция независимого суждения, да, которая, в общем-то, на самом деле естественно для поэтического творчества или какого-нибудь философского мышления, совершенно не выживает вот в ситуации нынешних российских культурных институций. Но не только российских. Вот у меня, я закончу этим замечательным примером, в блоге «Предмет разговора» на минувшей неделе появилось пространное интервью с таким британским философом и автором, критиком Ричардом Маршаллом, который предпринял замечательную такую затею. Он решил, будучи философом по образованию, не имея никакой работы, он решил, что вот он займется такой вещью. Он возьмет и проинтервьюирует академических философов, которые вот сидят там по университетам в Америке и в Англии, и опубликует эти интервью на таком портале литературно-критическом, который, в общем, можно назвать контркультурным. То есть там нету никакого мейнстрима, там все такое очень, очень существенное. Вот. И что произошло? Оказалось, что эти самые академические философы были страшно заинтересованы поговорить по-человечески. Ну, то есть, ну, во-первых, это был разговор на определенном уровне, конечно, поскольку он сам философ, но, тем не менее, поскольку это для публики, то он избегал всяческих там ссылок на самих себя, 39 как-то пояснений о том, кто первый использовал этот термин. А речь шла вот о сути. Эти 160 интервью, которые он взял, пользуются довольно большой популярностью на этом журнале. То есть люди читают. На самом деле людям интересно. Но что самое главное, философы, всякие коллеги, они тоже читают, потому что это еще можно читать. В этом есть смысл. Потому что в академических статьях, которые вот peer-reviewed и переполнены этими сносками на всех приятелей и научных руководителей, потому что да, твоя дальнейшая карьера зависит от индекса цитируемости и так далее, и так далее. Все это порой читать невозможно. То есть блестящая научная статья сейчас уже, в общем-то, уходит в прошлое. Такой феномен уходит в прошлое. И, в общем-то, ту ситуацию, которая, ну, как бы складывается вот в этих академических структурах и на Западе, тоже можно назвать некой клановостью. Вот ты туда попал, и ты инкапсулировался так вот. Тогда как, в общем, никуда не исчезает вот это измерение общечеловеческое, когда человеку хочется просто что-то сказать, что, ну, заявить вот все на чистом русском языке. Он просто обозначит свою позицию. То есть, в общем, такая ситуация, возможно, сейчас вне всяких сред, кланов, групп, а в каком-то таком пространстве, которое я бы даже обозначила как андеграунд. Вы слушали «Радио Свобода». Подкасты «Предметы разговора» можно слушать и скачивать на сайте свобода.орг в одноименном разделе. Они доступны в приложениях iTunes, подкаст ЦЭП, в приложениях на базе Android. Подписывайтесь, слушайте, оставайтесь с нами.